Пиранделло или Шоу или Шекспира, потому что их пьесы слишком уж полны осознания этого мира. Гнев актеров можно было бы использовать, и можно было бы использовать благородную ярость тех историков, которые за последние 40 лет не написали ни строчки. Это верно. Мы могли бы открыть курсы думания и чтения. Да. Но все это лишь отщипывание с краешка. Вся наша культура прострелена на вылет. Сам скелет необходимо переплавить и отлить новую форму. Боже правый, это вовсе не так просто, как взять в руки книгу, отложенную полвека назад. Вспомните, необходимость в пожарных возникает довольно редко. Публика сама прекратила читать книги по доброй воле. Вы, пожарные, время от времени устраиваете цирковые представления, поджигаете дома, они полыхают, собираются толпы, чтобы поглазеть на огненное великолепие. Но на самом деле это не более чем дивертисмент. Вряд ли подобные номера так уж необходимы, чтобы поддерживать порядок вещей. В наше время очень немногие хотят быть мятежниками, а большинство этих немногих, как и я, очень легки на испуг. Кто-нибудь может плясать быстрее, чем белый клоун, а кричать громче, чем господин Трюкач и семейки из гостиных? Если может, то он добьется успеха, Монтак. А вы в любом случае глупец. Люди развлекаются. И при этом кончают жизнь самоубийством и убивают друг друга. Все время, пока они разговаривали, стаи бомбардировщиков шли и шли на восток, над домом, и только сейчас двое мужчин умолкли, прислушиваясь. Им казалось, что могучее эхо реактивных двигателей дрожит в них самих. «Терпение, Монтак. Предоставьте войне выключить семейки на стенах. Наша цивилизация разваливается, и куски ее летят во все стороны. Держитесь подальше от этой центрифуги. Но кто-то ведь должен быть наготове, когда она рванет». «Что-что? Вы имеете в виду людей, которые станут цитировать Мильтона? Которые будут говорить: «Я помню Софокла»? Напоминать выжившим, что у человека есть и хорошие стороны? Да эти выжившие наберут побольше камней и начнут швырять их друг в друга. Идите домой, Монтак, ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на бег в колесе, утверждая при этом, что ты вовсе не белка?
Значит, вас больше ничего не трогает?
Трогает, да так, что меня тошнит. И вы не станете мне помогать? Спокойной ночи, Монтак. Спокойной ночи.
Руки Монтага взяли со стола Библию. Он увидел, что сделали его руки, и удивился этому.
«Вы хотели бы иметь эту книгу?»
«Я отдал бы за нее правую руку», — сказал Фавор.
Монтаг стоял и ждал, что произойдет дальше. Его руки сами по себе, как два человека, работающие в паре, принялись выдирать из книги страницы. Они вырвали форзац, потом первую страницу, затем вторую.
«Идиот, что вы делаете?»
Фабр вскочил, словно его ударили. Он бросился на Монтага, тот отвел удар и позволил своим рукам продолжать. Еще шесть страниц упали на пол. Он подобрал их и скомкал под пристальным взглядом Фабра.
«Не делайте, ох, не делайте этого!» — прошептал старик.
«Кто может мне помешать? Я же пожарный. Я могу сжечь вас!»
Старик глядел на него во все глаза.
«Вы не станете делать этого».
«Но я мог бы».
«Книга, не рвите ее больше».
Фабер опустился на стул. Его лицо было очень белым, губы тряслись.
«Сделайте что-нибудь, чтобы я не чувствовал своей усталости. Что вам нужно?»
«Мне нужны вы, чтобы вы меня учили».
«Хорошо, хорошо».
Монтак положил книгу, затем разобрал бумажный комок на страничке и стал разглаживать каждый листок. Старик опустошенно следил за ним. Фабер потряс головой, словно пробуждаясь ото сна.
«Монтак, у вас есть деньги?»
«Немного. 400 или $500. А что?»
Принесите их. Я знаю одного человека, который полвека назад печатал газету нашего колледжа. Как раз в том году, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на мой курс истории драмы от Эсхила до О'Нила записался всего один студент. Чувствуете? Это было все равно, что наблюдать, как прекрасная ледяная статуя тает под лучами солнца. Я помню, как умирали газеты, словно гигантские мотыльки на огне. И никто не хотел, чтобы они возродились. Никто не сожалел о них. И вот тогда правительство, увидев, насколько оно выиграет, если люди будут читать только о страстных губах и ударах в живот, закольцевало ситуацию, прибегнув к вашей помощи, к помощи пожирателей огня. Итак, Монтак, у нас есть этот безработный печатник. Мы могли бы начать с нескольких книг, а затем дождаться войны, которая разрушит сложившийся порядок вещей и даст нам необходимый толчок. Несколько бомб и семьи, эти крысы в костюмах и орликинов, живущие в стенах всех, какие только есть домов, заткнутся навсегда. И в тишине далеко разнесется наш театральный шепот. Они оба стояли и смотрели на книгу, лежавшую на столе.
«Я старался заучить текст», — сказал Монтак.
«Но, черт возьми, только повернешь голову, и его уже нет. Господи, как бы я хотел сказать пару слов капитану!»
«Он достаточно много читал, и у него на все есть ответы, или, по крайней мере, он делает вид, что они у него есть.
У него такой масляный голос. Вот только, боюсь, он переговорит меня, и я снова стану таким, как раньше. А ведь всего неделю назад, нагнетая керосин в шланг, я еще думал: боже, какая забава!» Старик кивнул.
«Кто не строит, должен сжигать дотла. Это старо как мир, как преступление малолетних».
«Значит, я и есть малолетний преступник».
«Кое-что такое есть в каждом из нас».
Монтак направился к двери.
«Вы можете хоть как-нибудь помочь мне в моем разговоре с пожарным капитаном сегодня вечером? Мне нужен зонтик, чтобы не промокнуть под дождем. Чертовски боюсь захлебнуться, ведь как только я появляюсь у него снова, он обрушит на меня целый ливень слов».
Старик ничего не ответил, но опять, заметно нервничая, смотрел в сторону спальни. Монтак перехватил его взгляд. «Так как?» Фабер глубоко вдохнул, задержал воздух и выпустил его. Снова глубокий вдох, глаза закрыты, рот плотно сжат, и долгий выдох.
«Монтак!»
Наконец старик повернулся и сказал:
«Идемте. На самом деле мне следовало бы дать вам уйти из моего дома. Я ведь действительно трусливый старый дурак».
Он отворил дверь спальни и впустил Монтага в маленькую каморку, где стоял стол, заваленный мотками микроскопически тонкой волосяной проволоки, крошечными катушками, бобинами и кристаллами. Среди этого беспорядка лежало несколько металлических инструментов.
«Что это?» — удивился Монтак.
«Свидетельство моей ужасающей трусости. Ведь я столько лет прожил в одиночестве, проецируя на стены химеры моего воображения. Я возился с электроникой, радиопередатчиками. Это стало моим хобби. Моя трусость, да еще в сочетании с революционным духом, обитающим под ее сенью, оказалась такой страстной силой, что я не мог не изобрести вот это».
Он взял со стола маленький зеленый металлический предмет размером не больше пули 22-го калибра.
«Я оплатил все это. Откуда взял деньги? Играл на бирже, разумеется. Биржа — это последнее прибежище опасных интеллектуалов, оставшихся без работы. Итак, я играл на бирже, работал над этой штукой и ждал. Я полжизни ждал, трясясь от страха, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам-то я не решался ни с кем заговаривать. В тот день, когда мы с вами сидели рядышком в парке и беседовали, я уже знал, что придет время, и вы заглянете ко мне. Только вот Из каких побуждений? Из огнелюбия или дружелюбия?